я решил, наконец, что мне можно уйти, и спустился с лестницы. Я никого не встретил. Часа через три мы все, без сюртуков, пили в номерах чай и играли в старые карты. Лебяткин читал стихи. Много рассказывали, и как нарочно все удачно и смешно, а не так, как всегда, глупо. Был и Кириллов. Никто не пил, хотя и стояла бутылка рому, но прикладывался один Лебяткин. Прохор Малов заметил, что когда Николай Всеволодович довольный и не хандрят, то все наши веселы и умно говорят. Я запомнил это тогда же. Но часов уже в 11 прибежала Дворникова девочка от хозяйки с Гороховой с известием ко мне, что Матрёша повесилась. Я пошел с девочкой и увидел, что хозяйка сама не знала, зачем посылала за мной. Она вопила и билась, была кутерьма, много народу, полицейские. Я постоял в сенях и ушел. Меня почти не беспокоили, впрочем, спросили, что следует. Но кроме того, что девочка была больна и бывала в бреду в последние дни, так что я предлагал своей стороны доктора на мой счет, я решительно ничего не мог показать. Спрашивали меня и про ножик. Я сказал, что хозяйка высекла, но что это было ничего. Про то, что я приходил вечером, никто не узнал. Про результат медицинского свидетельства я ничего не слыхал. С неделю я не заходил туда. Зашел, когда уже давно похоронили, чтобы сдать квартиру. Хозяйка все еще плакала, хотя уже возилась своим лоскутьем и с шитьем по-прежнему. «Это я за ваш ножик ее обидела», — сказала она мне, но без большого укора. Я рассчитался под тем предлогом, что нельзя же мне теперь оставаться в такой квартире, чтоб принимать в ней Нину Савельевну. Она еще раз похвалила Нину Савельевну на прощанье. Уходя, я подарил ей 5 рублей сверхдолжного за квартиру. Мне и вообще тогда очень скучно было жить, до одури. Происшествие в Гороховой, поминовение опасности — я было совсем забыл, как и все тогдашнее, если бы некоторое время я не вспоминал еще со злостью о том, как я струсил. Я изливал мою злость, на ком я мог. В это же время, но вовсе не почему-нибудь, пришла мне идея искалечить как-нибудь жизнь. Но только как можно противнее. Я уже с год назад помышлял застрелиться. Представилось нечто получше. Раз, смотря на хромую Марью Тимофеевну Лебяткину, прислуживавшую отчасти в углах, тогда еще не помешанную, но просто восторженную идиотку, без ума влюбленную в меня втайне, о чем выследили наши, я решился вдруг на ней жениться. Мысль о браке Ставрогина с таким последним существом шевелила мои нервы. Безобразнее нельзя было вообразить ничего. Но не берусь решить, входила ли в мою решимость хоть бессознательно, разумеется, бессознательно, злоба на низкую трусость, овладевшая мною после дела с Матрёшей. Право, не думаю, но во всяком случае я обвенчался не из-за одного только пари на вино после пьяного обеда. Свидетелями брака были Кириллов и Петр Верховенский, тогда случившийся в Петрограде. Наконец, сам Лебяткин и Прохор Малов теперь умер. Более никто никогда не узнал, а те дали слово молчать. Мне всегда казалось это молчание как бы гадостью, но до сих пор оно не нарушено, хотя я и имел намерение объявить. Объявляю заодно теперь. Обвенчавшись, я тогда уехал в губернию к моей матери. Я поехал для развлечения, потому что было невыносимо. В нашем городе я оставил по себе идею, что я помешан, идею, до сих пор даже неискоренившуюся и мне, несомненно, вредную, о чем объясню ниже. Потом я уехал за границу и пробыл 4 года. Я был на Востоке, на Афоне, выстаивал 8-часовые всеночные, был в Египте, жил в Швейцарии, был даже в Исландии, просидел целый годовой курс в Геттингене. В последний год я очень сошелся с одним знатным русским семейством в Париже и с 2 русскими девицами в Швейцарии. 2 года тому назад в Франкфурте, проходя мимо бумажной лавки, я между продажными фотографиями заметил маленькую карточку одной девочки, одетой в изящный детский костюм, но очень похожей на матрёшу. Я тотчас купил карточку и, придя в отель, положил на камин. Здесь она так и пролежала с неделю, нетронутая, и я ни разу не взглянул на нее, а, уезжая из Франкфурта, забыл взять с собой. Заношу это именно, чтобы доказать, до какой степени я мог властвовать над моими воспоминаниями и стал к ним бесчувственен. Я отвергал их все разом в массе, и вся масса послушно исчезала, каждый раз, как только я того хотел. Мне всегда было скучно припоминать прошлое, и никогда я не мог толковать о прошлом, как делают почти все. Что же касается до матрёши, то я даже карточку ее позабыл на камине. Тому назад с год весной, следуя через Германию, я в рассеянности проехал станцию, с которой должен был поворотить на мою дорогу, и попал на другую ветвь. Меня высадили на следующей станции. Был 3 часа пополудни, день ясный. Это был крошечный немецкий городок. Мне указали гостиницу. Надо было выждать. Следующий поезд проходил в 11 часов ночи. Я даже был доволен приключением, потому что никуда не спешил. Гостиница оказалась дрянная и маленькая, но вся в зелени и кругом обставленная клумбами цветов. Мне дали тесную комнатку. Я славно поел. И так как всю ночь был в дороге, то отлично заснул после обеда 4 часа пополудни. Мне приснился совершенно неожиданный для меня сон, потому что я никогда не видал в этом роде. В Дрездене в галерее существует картина Клод Лорена по каталогу, кажется, «Асис и Галатея». Я же называл ее всегда «Золотым веком». Сам не знаю, почему. Я уже и прежде ее видел, а теперь 3 дня назад еще раз мимоездом заметил. Эта-то картина мне и приснилась, но не как картина, а как будто какая-то быль. Это уголок греческого архипелага, голубые ласковые волны, острова и скалы, цветущее прибрежье, волшебная панорама вдали, заходящее, зовущее солнце, словами не передашь. Тут запомнила свою колыбель европейское человечество. Здесь первые сцены из мифологии, его земной рай. Тут жили прекрасные люди. Они вставали и засыпали счастливые и невинные. Рощи наполнялись их веселыми песнями. Великий избыток непочатых сил уходил в любовь и в простодушную радость. Солнце обливало лучами эти острова и море, радуясь на своих прекрасных детей. Чудный сон, высокое заблуждение, мечта, самая невероятная из всех, какие были, которой все человечество всю свою жизнь отдавало все свои силы, для которой всем жертвовало, для которой умирали на крестах и убивались пророки, без которой народы не хотят жить и не могут даже и умереть. Все это ощущение я как будто прожил в этом сне. Я не знаю, что именно мне снилось, но скалы и море и косые лучи заходящего солнца — все это я как будто еще видел. Когда проснулся и раскрыл глаза, в первый раз в жизни, буквально омоченные слезами. Ощущение счастья, еще мне неизвестного, прошло сквозь сердце мое даже до боли. Был уже полный вечер. В окно моей маленькой комнаты сквозь зелень стоящих на окне цветов прорывался целый пук ярких косых лучей заходящего солнца и обливал меня светом. Я поскорее закрыл опять глаза, как бы жаждая возвратить миновавший сон, но вдруг, как бы среди ярко-яркого света, я увидел какую-то крошечную точку. Она принимала какой-то образ, и вдруг мне явственно представился крошечный красненький паучок. Мне сразу припомнился он на листке герани, когда так же лились косые лучи заходящего солнца. Что-то как будто вонзилось в меня. Я приподнялся и сел на постель. Вот все, как это тогда случилось. Я увидел пред собою, о, не наяву, если бы это было настоящее видение. Я увидел матрешу, исхудавшую и с лихорадочными глазами, точь-в-точь, как тогда, когда она стояла у меня на пороге и, кивая мне головой, подняла на меня свой крошечный кулачонок. И никогда ничего не являлось мне столь мучительным. Жалкое отчаяние беспомощного десятилетнего существа с несложившимся рассудком, мне грозившего, чем, что могло оно мне сделать, но обвинявшего, конечно, одну себя. Никогда еще ничего подобного со мной не было. Я просидел до ночи, не двигаясь и забыв время. Это ли называется угрызением совести или раскаянием? Не знаю и не мог бы сказать до сих пор. Мне, может быть, не омерзительно даже доселе воспоминание о самом поступке. Может быть, это воспоминание заключает в себе даже и теперь нечто для страстей моих приятное. Нет, мне невыносим только один этот образ. Именно на пороге, своим поднятым и грозящим мне кулачонком, один только ее тогдашний вид, только одна тогдашняя минута, только это кивание головой. Вот чего я не могу выносить, потому что с тех пор представляется мне почти каждый день. Не само представляется, а я его сам вызываю и не могу не вызывать, хотя и не могу с этим жить. О, если б я когда-нибудь увидал ее наяву хотя бы в галлюцинации! У меня есть другие старые воспоминания, может быть, получше и этого. С одной женщиной я поступил хуже, и она оттого умерла. Я лишил жизни на дуэли двух невинных передо мною. Я однажды был оскорблен смертельно и не отметил противнику. На мне есть одно отравление, намеренное и удавшееся, и никому неизвестное. Если надо, я обо всем сообщу. Но почему ни одно из этих воспоминаний не возбуждает во мне ничего подобного? Одну разве ненависть, да и ту вызванную теперешним положением, а прежде я хладнокровно забывал и отстранял. Я скитался после того почти весь этот год и старался заняться. Я знаю, что я бы мог устранить и теперь девочку, когда захочу. Я совершенно владею моею волей по-прежнему. Но в том все и дело, что никогда не хотел того сделать. Сам не хочу и не буду хотеть. Я уже про это знаю. Так и продолжится, вплоть до моего сумасшествия. В Швейцарии я смог 2 месяца спустя влюбиться в одну девицу, или, лучше сказать, я ощутил припадок такой же страсти с одним из таких же неистовых порывов, как бывало это лишь когда-то, первоначально. Я почувствовал ужасный соблазн на новое преступление, то есть совершить двоеженство, потому что я уже женат, но я бежал. По совету другой девушки, которой я открылся почти во всем. К тому же это новое преступление нисколько не избавило бы меня от матрёши. Таким образом, я решился отпечатать эти листки и ввести их в Россию в 300 экземплярах. Когда придет время, я отошлю в полицию и к местной власти. Одновременно пошлю в редакции всех газет с просьбой гласности и множеству меня знающих в Петербурге и в России лиц. Равномерно появится в переводе за границей. Я знаю, что юридически я, может быть, и не буду обеспокоен, по крайней мере, значительно. Я один на себя объявляю и не имею обвинителя. Кроме того, никаких или чрезвычайно мало доказательств. Наконец, укоренившаяся идея о расстройстве моего рассудка и, наверное, старания моих родных, которые этой идеей воспользуются и затушат всякое опасное для меня юридическое преследование. Это я заявляю, между прочим, для того, чтобы доказать, что я в полном уме, и положение мое понимаю, но для меня останутся те, которые будут знать все и на меня глядеть, а я на них. И чем больше их, тем лучше. Облегчит ли это меня? Не знаю. Прибегаю как к последнему средству. Еще раз, если очень поискать в петербургской полиции, то, может быть, что-нибудь и отыщется. Мещане, может быть, и теперь в Петербурге. Дом, конечно, припомнят, он был светло-голубой. Я уж никуда не уеду, и некоторое время, с год или два, всегда буду находиться в Скворешниках, имении моей матери. Если же потребуют, явлюсь всюду. Николай Ставрогин.